Дорогие слушатели, в первом послании к Тимофею, в 6 главе, мы читаем такие слова. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадут в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Эти слова апостола Павла уже не раз подтверждались в жизни людей, и подстрекателем к этому является дьявол. Горька участь тех, кто попадает в эти сети. В сегодняшней передаче мы предлагаем прослушать одну историю под названием «Ловушка». Это невыдуманная история. Она действительно имела место весной 40-го года, недалеко от Сталинграда, нынешнего города Волгоград.
Это произошло вскоре после Советско-финской войны. Молодой, красивый летчик Сергей Костров решил навестить своих родителей, которые учительствовали неподалеку от Сталинграда. Он был единственным их сыном. Сам он жил в Москве, где у него была невеста Наташа. Прощаясь с ней, Сергей сказал:
«Навещу родителей, повезу им гостинцев и заодно приглашу их на нашу свадьбу. Она должна состояться не позже, чем через месяц».
В магазине для военных на Воздвиженке он накупил подарков, мануфактуры и теплых свитеров для отца и матери. Два огромных новых чемодана были наполнены до отказа. Наташа пошла провожать его на вокзал.
Сколько людей сегодня на вокзале? Не проберешься просто. О, смотри, вон и наш поезд стоит. Ну, пошли искать вагон.
Сережа, что-то мне так грустно на сердце. Так не хочется расставаться. Меня наполняет какое-то беспокойство за тебя.
Дорогая, я буду там совсем недолго. Через несколько дней можешь меня вновь встречать на этом вокзале. Не надо грустить. Да ты что? О, смотри, поезд наш уже трогается. Ну ладно, я побежал.
До свидания, Наташа. По приезду я обязательно пошлю тебе телеграмму.
Вскочив на ходу на подножку вагона, он подал кондуктору чемоданы и поднялся в тамбур. Наташа ему вдогонку еще крикнула:
«Умоляю, Сережа, не задерживайся!
Следующую пятницу жди меня вечерним поездом!»
Последний взмах невестиного платочка. Крутой изгиб состава. И вот она уже только видит удаляющийся последний вагон. Почему ее сердце заныло во время этой разлуки? Так она не тосковала даже тогда, когда он уезжал на фронт. Тревожное предчувствие не давало ей покоя. Поздним вечером поезд прибыл в Сталинград. Доехав на трамвае до автобусной остановки, Сергей удивился, что на станции не было ни души.
Странно. Неужели сегодня больше не будет автобуса? Что же делать? Пешком, что ли, пойти? Вообще-то тут не очень-то далеко. А если я еще пойду наискосок через этот огромный пустырь, то и вообще рукой подать.
Нетерпение скорее увидеться с близкими заставила Сергея ускорить шаг. Это было ранней весной. Небо было покрыто тучами, что делало вечер еще темнее.
Родители, вероятно, ждут меня на конечной автобусной остановке, и я смогу их не застать дома. Да, давно я их уже не видел. Вот Бог дал выжить мне в этой войне, и не только выжить, но и получить золотую звезду героя. Интересно, изменились они? Состарились?
Углубленный в размышления, Сергей не обращал внимания на сухие стебли прошлогодней травы, которые хлестали его по ногам. Вдруг, совершенно неожиданно, он почувствовал, что куда-то проваливается. От испуга и удивления он выпустил чемоданы из рук. Они остались наверху, а он очутился в цементном круглом колодце без воды. И тут он с ужасом вспомнил рассказ отца о силосной яме, которую никак не могли заполнить травой и для безопасности накрыли досками. И вот теперь Сергей провалился в эту ловушку с цементными стенами. Нащупав в кармане спички, он стал при их свете разглядывать свою тюрьму. Это была круглая силосная яма, футов 20 в глубину, обмазанная цементом. Ни одного выступа, ни одной зацепки. Можно представить, что переживал Сергей в эти минуты.
Надо же, а? Что теперь будет? Сам я отсюда ни за что не выберусь. А что, если никто не придет? Неужели я должен погибнуть в этой сырой яме? Дома будут родители ждать. Наташа будет ждать телеграмму. А я умру здесь. С моей золотой звездой на груди. Что же теперь делать?
Он пробовал кричать, звать на помощь, но вскоре убедился, что звуки почти не выходят из ямы. Тогда он решил ждать до утра. И действительно, на утро кто-то подошел к яме. Осторожно заглянув вовнутрь, он спросил:
«Кто там? Как очутился в этой пропасти?»
«Да вот ночью шел, не заметил и провалился. Дорогой, спаси меня!»
«А кто ты?»
«Сергей Костров. Приехал к родителям. Вчера они, вероятно, ждали меня».
«Да, как же я тебя вытащу? Может, пойти сказать в колхозе и твоим старикам?»
«О, это долго будет! Вот что мы сделаем! Я сейчас кину тебе связку ключей, ты откроешь мои чемоданы, достанешь отрез мануфактуры, сделаешь петлю и мне сюда спустишь. А ты кто?»
«Ты меня хорошо знаешь, дядя Василий. Когда был сторожем при школе, то сколько нянчил тебя. Тогда ты был еще малышом».
«Дядя Василий? Какое счастье! Конечно, помню! Дядя Вася, теперь я, знаешь, герой Советского Союза. На груди золотая медаль. Ну давай, вытаскивай меня скорей. Пойдем к нам чай пить. В чемоданах много вкусного.
Сергей подбросил наверх ключи. К этому времени уже совсем рассвело. Когда чемоданы были открыты, голова старика закружилась от удивления, восторга, зависти и сатанинских планов. Нет, он не будет вытаскивать его из ямы, а получше закроет ее. В это время летчик-герой сгорал от нетерпения.
«Скорей, дядя Вася!»
Но старик не торопился. Наоборот, он стал плотно закрывать яму досками.
«Надо принести досок потолще и попрочнее, чтобы никакой голос не долетал наружу».
Несмотря на умоляющие просьбы Сергея, дядя Василий плотно закрыл яму. Бьющимся от радости и стыда сердцем, он направился к своей сестре, которая была на 10 лет моложе его. Она разъезжала по разным городам, промышляя спекуляцией. Когда брат открыл перед ней чемоданы, сестра подпрыгнула от восторга. «Откуда столько добра?» Рассказав ей все, что случилось, он попросил у нее совета.
«Как, по-твоему, спасти человека или похоронить его в яме?»
«Ясное дело, похоронить. Такие клады не часто даются в руки».
«Но ведь я нянчил его, когда он еще был малышом».
«Ну и что же, жизнь теперь вон какая трудная. Смотри, счастье само лезет нам в руки. Дураки будем, коль откажемся от него».
«А куда мы все это сбудем?»
«Это не твоя забота».
Прошло 4 дня. Во все это время Василий был сам не свой. Совесть боролась в нем со злорадством. Но под воздействием его сестры злорадство одержало в нем победу. На рассвете 5-го дня Василий пошел навестить эту силосную яму. Придя туда, он осторожно раздвинул доски и крикнул.
«Ну как? Еще жив?»
Слабый голос Сергея сразу откликнулся.
«Это ты, дядя Вася? Умоляю, спаси меня. Бери себе все, что находится в чемоданах. И чемоданы тоже. Клянусь тебе, никому не скажу, что ты сделал со мною».
«Не утерпишь, голубчик. Расскажешь, а тогда знаешь, что со мной сделали. В тот же день расстреляли».
«Даю тебе честное слово промолчать».
«Так все говорят, когда хотят себе добра, а потом сразу отрекаются от своих слов. А ты вот о чем подумай. На финском фронте погибли тысячи. Чем ты счастливее их? Вот и считай себя умершим».
«Значит, не хочешь спасти?»
«Тебя спасти, себя погубить. Что же, я самому себе враг?»
«Я не думал, что ты такой жестокий. Что же сделало тебя таким?»
«Твое богатство. Ныне всякий промышляет, как может. Мне Бог послал твои чемоданы, а тебе смерть в силосной яме. Ну, прощай, покуда.
Василий слышал, как Сергей застонал, когда он стал закрывать яму свежими досками и засыпать землей. Когда он шел домой, сердце уже не так угрызалось совестью. Сестра встретила его вопросом.
«Ну как, закопал получше?»
«Не беспокойся, никому и в голову не придет, что там живой человек».
С того момента, как были найдены чемоданы, прошло уже 10 дней. Василий решил навестить покойника. Он был уверен, что теперь уже Сергей не подаст голоса и не пошевелится. К яме он пошел ранним утром.
Не прошел по пустырю, словно весь мир вымер.
Подойдя к яме, он стал осторожно раздвигать доски. На дне виднелся какой-то серый комочек. Что за диво? Неужели это Сергей? Он раздвинул доски пошире. Почему такой маленький? А может, когда умирал, сжимался от холода и голода, и вот стал таким маленьким. Василий бросил вниз камень, но серое пятно не пошевельнулось. Тогда он крикнул.
«Ты живой?»
В ответ было лишь молчание.
«Стало быть, отдал Богу душу. Можно пойти и сказать начальству о находке».
В этот же день Василий поехал в Сталинград, чтобы повидаться со следователем.
Скажите, в газетах ничего не было насчет летчика Кострова?
Было. Пропал без вести.
Не он ли это в силосной яме?
В какой яме?
В силосной, там, за городом, на пустыре.
Извлечен. И этот труп рассказал всему миру, как коварно поступил с ним когда-то хорошо знакомый. У Сергея была ручка и маленький блокнот. И хотя свет сквозь доски и землю проникал слабый, он сумел кратко описать свое происшествие. В записках он прощался с невестой, с родителями, с друзьями. В одном месте записей было подчеркнуто уже слабеющей рукой следующее.
Я умираю передней. Человек, продукты и мануфактура оказались дороже, чем моя молодая жизнь.
Василий и его сестра были арестованы. Через месяц в Сталинграде состоялся открытый суд. Решение суда было суровым. Василия и его сестру Соломоницу расстрелять.
Дорогие слушатели, эта история была озаглавлена «Ловушка». Но о подобных ловушках можно было бы говорить очень много. Для Сергея ловушкой оказалась силосная яма. Для старого Василия ловушкой были чемоданы, набитые до отказа добром. Для другого ловушкой является алкоголь. Для четвертого – зависть. Для пятого – курение, прелюбодеяние, ненависть, кража, сплетни и многое другое. Попав в эти умело расставленные ловушки, люди губят свою жизнь и нередко жизнь других. Библия говорит: «Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». А Христос сказал однажды такие слова: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». И если не здесь, на земле, то однажды в вечности. И если кто-то из вас, дорогие слушатели, попал в какую-нибудь греховную ловушку, то есть один, кто может вас спасти, и это Христос. Воззовите к Нему, и Он вытянет вас из этого рва и из этого тенистого греховного болота. И тогда вы познаете, что значит быть свободным человеком.
Что творится?